Приветствую, братья и сестры. Слава Богу за вот замечательно, что наконец-то наступило лето. Так прекрасно наблюдать, как природа воскресает, все цветет. Ездил на прошлые выходные в деревню, смотрел пчел своих, они летают, трудятся уже. Да, все живы. Так что слава Богу за то, что Он сохранил, дает, как мы знаем, Господь дает всему дыхание и жизнь, в Его власти дать жизнь, в Его власти забрать жизнь. Мы в прошлый раз с вами читали 17 главу, и сегодня мы будем читать 18 главу Бытия. Вы знаете, вот в прошлый раз один из последних пунктов, которые вот были в проповеди, я вот его вам сказал, но он настолько меня самого поразил, что я до сих пор об этом думаю. Если помните, там такой интересный момент был, что Господь говорит Аврааму: тебе нужно обрезать всех мужчин в своей семье, и купленных за серебро, и те, которые у тебя родились, и ты сам должен обрезаться. И такая вещь я понял, что Господь от нас требует то, что мы можем исполнить, очень простое. Как бы исполнение Божьей воли, оно состоит как бы из двух частей. То, что мы можем сделать, и то, что делает Бог. И вот то, что Господь нам повелевает сделать, это подчас такая простая вещь. Это так просто. Например, Моисею Господь говорит: возьми палочку и удари по скале. Ну, что может быть проще? Взять палку, ударить по скале. Ну, происходит сверхъестественное чудо, и из скалы вырывается поток воды, и все насыщаются. Удивительно. То же самое, ну, чего может быть проще? Сходить, купить какие-нибудь вкусности к чаю, накрыть на стол и позвать своих соседей, чтобы они вот с тобой посидели. Ну, вдруг приходит Святой Дух, который вот в тебе, ну, точно не приходит, но он начинает действовать, и человек кается. Что такое покаяние? Это же величайшее чудо из чудес. Это чудо, сопоставимое с творением всего мироздания. Воскресает человек, начинается новое творение. Опять же, просто накрыть стол, пригласить гостей или взять ленточку георгиевскую. Сложно? Нет, не сложно. Мы делаем свою часть работы, а Господь делает свою часть работы. Но свою часть работы, то чудо Он не сотворит до тех пор, пока мы не сделаем вот это вот простое дело. И слава за это Господу. Сегодня мы будем продолжать. Прочтем 18 главу. «В полуденный зной у Дубравы Мамре, когда Авраам сидел у входа в шатер, явился ему Господь. Поднял Авраам глаза и видит, что перед ним стоят трое путников. Он бросился к ним, поклонился до земли и сказал: «Владыка мой, окажи милость, не проходи мимо меня, раба твоего. Вам принесут воды и вымоют ноги, вы отдохнете от дороги, а я подам хлеба, чтобы вы подкрепились на дорогу. Раз идете мимо меня, вашего раба». «Хорошо», — ответили они ему, — «так и сделай». Авраам вбежал в шатер и сказал Саре: «Скорее возьми 3 меры муки, самой лучшей, замеси тесто и напеки хлеба». Потом он побежал к стаду, выбрал хорошего упитанного теленка и отдал рабу, чтобы тот поскорее его приготовил. Авраам сам подал гостям сметану, молоко, телятину и ждал, стоя под деревом, пока они поедят. «Где твоя жена Сара?» – спросили они у Авраама. Он ответил: «Здесь, в шатре». «Я вернусь к тебе через год», — сказал гость, — «и у Сары тогда будет сын». А Сара слушала, она была у него за спиной у входа в шатер. Оба они, и Сара, и Авраам, и Сара, были уже глубокими стариками, и прекратилось у Сары то, что обычно бывает у женщин. Рассмеялась она про себя, подумав: «Отцвела я, и тут пришла пора у тех, да и господин мой стар». Но Господь сказал Аврааму: «Что это Сара смеется? Мне ли старухи рожать ребенка? Разве есть что-нибудь невозможное для Господа? Я вернусь к тебе в назначенный срок через 9 месяцев, и у Сары будет сын». «Я не смеялась», — солгала Сара. испугавшись. «Нет», — сказал он ей, — «ты рассмеялась». Господь, гости встали, чтобы продолжить свой путь, и посмотрели вниз, на долину, в сторону Содома. Авраам пошел проводить их, и Господь сказал: «Не стану я таить от Авраама своих замыслов, ведь от Авраама произойдет великий и сильный народ, и Авраам будет благословением для всех племен земли. Для того я избрал Авраама, чтобы он заповедал и детям, и всем своим потомкам верно следовать по пути Господу, Господнему, поступать справедливо и по правде. И тогда я, Господь, исполню все, что я обещал ему». Господь сказал: «Вопиют злодеяния Содома и Гоморры, тяжек их грех. Спущусь и посмотрю, все ли там виновны, быть может, не все, проверю». Путники повернулись и пошли к Содому, но Господь остался стоять перед Авраамом. И, приближившись к нему, Авраам сказал: «Неужели со злодеями ты уничтожишь и праведных? Вдруг найдется в этом городе 50 праведников. Так неужели ты уничтожишь его? Не пощадишь ради этих 50? Быть не может, не сделаешь ты такого, не погубишь ты праведников вместе со злодеями, не постигнет одна участь и злодея, и праведника. Быть такого не может. Судья всей земли разве может судить несправедливо?» И Господь ответил: «Если я найду в Содоме 50 праведников, то ради них пощажу этот город». Тогда Авраам продолжил: «Я прах и пыль, но все же осмелюсь сказать владыке моему, если 5 праведников не достанет до 50, неужели из-за 5 недостающих ты уничтожишь целый город?» И Господь ответил: «Нет, не уничтожу его, если найду в нем 45 праведников». Авраам сказал: «Пусть не гневается владыка мой на то, что я скажу. А вдруг там только 30 праведников?» И Господь ответил: «Пощажу город, если найду в нем и 30 праведников». Авраам сказал: «Я осмелюсь спросить у владыки моего, а если их там только 20?» Господь ответил: «Пощажу ради 20». Авраам сказал: «Пусть не гневается владыка мой, это последний вопрос. Вдруг их там всего 10?» И Господь ответил: «Пощажу ради 10». Сказав это, Господь ушел, а Авраам вернулся домой. Достаточно такая большая длинная глава. Может быть, тема и основная мысль, которую хотел бы сегодня донести, она будет немножко необычная. Вы знаете, вот какие, как Авраама характеризует Библия, какие она ему имена дает? Да, друг Бога. Да, и сегодня мы поговорим о том, что Авраам – друг Божий. Почему же он является другом Божиим? Мы сейчас с вами увидим. Для этого есть вот 5 доказательств. Первое доказательство, что он друг Бога. Авраам знает Бога. Авраам почитает Бога. Авраам служит Богу, верит. И Авраам заступается за людей перед Богом. Вообще нужно сказать, что дружба – это фундаментальная основание, на котором строятся все межчеловеческие взаимоотношения. Семья – это же тоже дружба. Когда дружба уходит из семьи, начинаются муки. Да, семья разрушается. И Авраам – всего один человек в Библии, в Ветхом Завете называется другом Божьим дважды. Хотя Иисус Христос в Новом Завете, как Он говорит, что «вы друзья мои, если исполняете то, что я вам говорю». Ну так, Авраам знает Бога. Это такая вот голова, и, может быть, не очень хорошо видно. Во время дневного зноя, в полдень, мы с вами прочитали, появляются 3 путника на горизонте. В синодальном переводе сказано, что, увидев их, Авраам побежал навстречу им, и от входа в шатер. Ну, это значит, что они были на определенном расстоянии. И один из этих путников был сам Господь Бог, а двое других были ангелами, потому что дальше в 19 главе мы читаем, что что пошли ангелы дальше в город. В Содом. два ангела пришли в Содом. Ну, вот в 19, в начале 19 главе мы читаем. То есть Господь в сопровождении двух ангелов, подобно тому, как 2000 лет назад сам Господь Бог явился в образе Иисуса Христа, является Аврааму. А вот как вы себе эту картину представляете? Были ли у них вот крылья, вот как вот один из средневековых художников нарисовал? Или они были похожи на обычных людей? На обычных людей? А откуда вы знаете? Предполагаете? Но на основании Библии. Да, да. Ну, тремужи и о чем и, скорее всего, вот из текста мы с вами можем прочитать, что это были обычные люди, потому что что происходит? Он им, к ним подбегает и предлагает им: давайте я вам помою ноги, давайте не проходите мимо, зайдите, я вас накормлю, и вы дальше продолжите свой путь. Да, и он им дает пищу есть, и они едят. То есть, скорее всего, они были похожи вот на таких вот ничем не примечательных путников. Причем интересно, что они каждый на друг друга похожи. Да. Да, вот в этом-то и вопрос. Что самое поразительное, когда вот эти люди пришли в Содом, вы помните, что произошло? Все жители Содома собрались и сказали: давайте мы их изнасилуем. Удивительно то, что вот Авраам увидел в этих людях, не смогли увидеть никто. Даже Сара, она слушала, что говорил Господь вот в образе человека Аврааму, и внутренне рассмеялась. Настолько это было удивительно для нее. А что произошло, когда пришел Иисус Христос? Написано, что не было в нем вида и величия. И люди, они не признали его за Бога. Почему же они его не признали за Бога? Потому что они его не знали. Почему же узнал Авраам вот этих, в этих трех путниках Господа Бога? Потому что он знал Господа. Авраам знал Бога, и поэтому он его узнал. Подчас мы не видим Господа в нашей жизни, потому что мы его не знаем. Мы не знаем, какие у него пути, как он думает, как он мыслит. Но чем больше мы узнаем Бога, тем больше мы его увидим в окружающей нас природе. Даже вот многие атеисты, они вот смотрят на великие творения Божие, на горы, на звезды, на галактики, на макромир, на микромир, на макрокосмос, на микрокосмос, спускаются в глубины морские, но они Бога не видят. Они говорят, что это мать природа. Какая-то его величество случайность это все сотворило. Они не знают Бога, поэтому они не видят Бога. То же самое фарисеи, они знали букву закона, но они не знали вот подлинный дух Божий. Поэтому они не смогли увидеть в этом человеке Господа Бога. И вот эти люди, Содом и Гоморра, они также не смогли в них разглядеть посланников Божьих. Когда человек не знает Господа, он его и нигде не видит. Вот приходилось вам общаться с неверующими людьми, которые говорят: ну где Бог, я его не вижу. Но в то же время иногда общаешься с такими сильными верующими людьми, они говорят: Господь, ведь он же повсюду, он мне всегда помогает. Ну как же я без Бога? Даже один из христианских святых, он даже просил Божьей помощи, когда карандаш ему нужно было починить, наточить. Он: Господь, помоги мне наточить карандаш, я без тебя ничего не могу. Они знали Бога. Друзья, видите ли вы Бога в своей жизни? Если вы его не замечаете, может быть, вы его не знаете? Потому что Бог везде. Авраам почитает Бога. Обратите внимание на вот эти слова: бросился, поклонился до земли, владыка, окажи милость, раб, он себя ставит в такое вот подчинение. Хотя с виду это были...
Не пройди мимо,
да, не пройди мимо. Но это вот то, что вот показалось для меня важным. Стоял под деревом, опять пошел проводить их. Видите, какое почтение Авраам оказывает Богу. Но это один как раз из пунктов о том, что значит дружба с Богом, что значит быть человеком по сердцу Бога. Это значит почитать Бога. И вот мы видим на примере патриарха Авраама, как он почитал Бога. «Я прах и пыль, но все же осмелюсь сказать владыке моему, пусть не прогневается владыка мой. Я осмелюсь спросить у владыки, пусть не прогневается последний вопрос». То есть он на самом деле осознавал, что перед ним Господь господствующих и Царь царей. Как Господь говорит, если что-то для меня невозможно, через 9 месяцев у тебя будет сын. Точно. И Авраам верит. Авраам верит и надеется. Опять же, почтение Богу, преклонение, прославление Его весьма важно. Весьма важно. И это один из критериев, по которому можно понять, на самом ли деле мы знаем Бога, на самом ли деле мы на правильном пути. Если вот у нас есть вот этот вот страх, трепет, вот эти вот слова, вырываются ли они из нашего сердца, из наших уст. Вот третий пункт. Авраам служит Богу. Вот видите, он тут принес поесть. Но здесь на картине, на этой вот гравюре, он изображен как будто сидящий за столом вместе с ними. Также мы в Библии читаем, что он стоял рядом с ними, подобно рабу. Опять же, слова «вымыть ноги», «отдохните под деревом». То есть он проявляет свою заботу. И дальше вот очень интересно. Сколько вот на этот момент было Аврааму лет? Да, он был глубоким старцем. Но слова какие? Он вбежал в шатер и сказал Саре: «Скорее возьми 3 меры муки, самый лучший». Потом побежал к стаду, везде побежал, скорей. То есть он реально суетится.
99 лет, он может Сусанну вспомнить.
Да, да. Но почему он суетится? Потому что Господь к нему пришел, его друг пришел к нему. Вот насколько сердце Авраама оно расположено к Богу, насколько оно уже все, и сил, кажется, нету, но вот дух у него молод. Да, упитанного теленка, отдай рабу, и что дальше? Он говорит, чтобы поскорее его приготовил, то, что Господь ко мне пришел. Можно ли сказать такое про нас с вами? Что то дело, которое вот у меня может быть здесь в церкви, я его делаю наилучшим образом. Не знаю, наилучшим образом полы мою, наилучшим образом провода паяю, или прославляю, стараюсь играть. Такое ли у меня отношение, как оно было у Авраама? Потому что наш Господь достоин самого лучшего. А знаете, как-то поймал себя на мысли, когда проходили с корзинкой и отчитывал десятину, я запамятовал, сколько у меня был в этот месяц доход, потому что он немножко иногда нестабильный, и поймался на мысли, что я боюсь больше отдать. Больше десятины. И мне так стыдно стало, неприятно. Ну как же так? Это получается, Господь мне все дал, Он мне всем снабдил, дал жизнь и дыхание, дал все средства, и я боюсь отдать Ему больше, чем десятину. Но насколько это страшно на самом деле? Я боюсь послужить Богу больше, чем от того, от меня требует вот, минимум. Как бы десятина же это же скорее рекомендация, это не значит, что нужно десятину. Скорее, вот как твое сердце располагается. Да, и если ты, скрипя сердцем, отдаешь тут десятину, то для Царства Небесного это вообще ничто. Потому что происходит, когда Иисус Христос сидел при входе в храм? Были богачи, они приносили большие десятины. Сотни, тысяч рублей или долларов. То есть с человеческой точки зрения это было очень много. Но проблема была в их отношении. Они не служили Богу, они служили больше своей алчности, желанием того, чтобы люди сказали им, какой ты молодец, благодаря твоим пожертвованиям все служение держится на ногах, мы еще движемся вперед. И другой момент. Господу нравится, когда мы ему служим. Ведь он же не отказался от пищи, которую ему Авраам приготовил вместе с Сарой. Наверное, Господь лучший повар, и он мог бы себе приготовить, если захотел бы поесть, лучше, чем то, что приготовил ему Авраам. И потом, на самом ли деле он был голодным? На самом ли деле ангелы, которые пришли, они были голодными? Нет, но он видел сердце Авраама. Он знал, что его друга Авраама, это будет приятно, если он вместе с ним сядет за стол и откушает тех яств, которые он ему предложил, потому что это же на самом деле деликатесы. Это для нас, может быть, мы сейчас можем сходить вот в ближайший магазин и это купить. У нас у каждого есть для этого средства. Но в то время это же просто царский пир. И он не отказывается от этих вот подарков, кушаний, которые Авраам от чистого сердца ему приносит. Он это принимает. Может быть, наше служение с точки зрения вот, вечности, оно тоже какое-то такое незначительное, маленькое. Но Господь это принимает. Господь принимает любое служение, которое проистекает из глубины нашего сердца, которое приносится от чистого сердца. Служение. Авраам служит Богу. Также мы можем служить Богу, служа своим ближним. Я вспоминаю, как кто-то рассказывал, как раньше про христиан говорили, что вот за городом, где вот когда такие провинциальные города, где у каждого частные дома, про христиан говорили, что они друг другу дома строят. То есть собрались, брату Петру построили дом, потом брат Петр с другими братьями строят брату Сергею дом, потом брату Андрею. И они друг другу одним миром и с миру по нитке нищему рубаха. То есть они реально живут одной семьей, они служат и друг другу помогают. Как бы в данном случае сам Господь Бог в образе человека спустился к Аврааму, и у Авраама была такая привилегия послужить Богу. Но мы можем служить Богу, служа своим близким, служа тем, кто находится рядом с нами. Помните, как написано? «И скажет им царь в ответ, говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня». Тоже так же, как Авраам послужил Богу, ну вот, поставив вот эти пищи, мы можем послужить Богу, помогая братьям, которые находятся в нужде, опять же, в Украине, финансово, морально, что мы можем сделать. Тем самым мы служим Богу. Мы вот уже об этом не раз говорили, Авраам верит Богу. Авраам верит Богу. Мне очень нравится вот эта картинка. Она мне напоминает, как мы тоже в детстве ходили в парк. Там была такая сцена, на которой иногда кто-то выступал. Ну, где-то, может, метровой высоты. И мы становились вот задом к аудитории, получается, спиной вот к сцене, на краю сцены. И падали. И папа нас ловил. Он говорит, ну, давай отпускайся вот так вот. Я тебя поймаю. И ты вот всегда думал, вот страшно же, а вдруг папа, он не поймает, вдруг он там на птичку какую-то засмотрится. И вот что-то подобное, наверное, чувствовал Авраам. Он чувствовал, что он падает. Все, Господь ему пообещал, что у него будут дети, но никакой уже возможности для этого не было. Он падает, но тем не менее, он знает, что в самый последний момент его подхватит Господь. Это, опять же, говорят, как учатся птицы летать. орлята, их выбрасывают из гнезда, и они в свободном падении летят, барахтаясь. Но в самый последний момент мама орлица, она их подхватывает на крылья и взмывает вверх, в небеса, и обратно их в гнездо помещает. Ну, если не так, то они не научатся летать. Если их орлица не вытолкнет из гнезда, то они обречены на смерть. Что-то подобное происходит с Авраамом. Господь учит его летать на крыльях веры. И Авраам на 100% верит Божьему Слову, потому что, помните, как он говорит, если вдруг ты найдешь 50 праведников, ты пощадишь город? Говорит, да, пощажу. А если найдешь 45, пощадишь? Да, пощажу. То есть, если бы Авраам не верил Господу, что он пощадит, то ему не было бы тогда смысла вообще затевать такой разговор. Он на самом деле был на 100% уверен, что если Господь сказал ему, что на 45 пощажу, что точно он пощадит. Поэтому можно было попросить, а если 30 праведников пощадишь? Говорит, пощажу. А если 20 пощадишь? Пощажу. А если 10? Пощажу. Он верил дословно, вот как Господь сказал, так оно и будет. Авраам верит Богу, и поэтому он друг Бога. И пятая вот характеристика. Авраам заступается за людей перед Богом. Опять же, вот эта вот картина, когда вот два ангела, они вот отошли, а Бог остался беседовать с Авраамом. И Авраам заступается за жителей Содома и просит Господа помиловать их, если найдет он хотя бы 10 праведников. И почему же он просит? Потому что он знает, что там его племянник. Он знает, что Лот, племянник его, находится в этом нечестивом городе, и он реально за него переживает. Он переживает за своего племянника. Но, знаете, Авраам имел все моральное право сказать, что Лот, ты получишь то, что ты заслужил. Потому что, ну, во-первых, Лот изначально не очень хорошо обошелся со своим дядей, когда сказал, что я пойду туда. Авраам говорит ему, я выбираю себе лучшую землю. Ну, это не очень красиво, потому что Лот должен был сказать, нет, ты, будучи моим дядей, ты старшим, ты выбери сначала землю, а потом то, что ты выберешь и куда пойдешь. Если ты на север, то я пойду на восток, если ты на запад, то я на юг. Но Лот проявляет инициативу и говорит, нет, я вот туда пойду, там лучше всего. И второй еще такой очень печальный факт, когда Содом и Гоморру захватывают вот эти цари, которые туда пришли, и Авраам с помощью Божией их высвобождает, куда, я вас прошу, Лот возвращается. После того, как Авраам освободил его из пленения. Куда? Да, нет. Вот, помните, там изначальная история описывается, что Лот раскинул свои шатры вот в этой долине до самого Содома. Да, и потом идет рассказ о том, что пришли цари и жители содомских и гоморских, и они всех вместе с Лотом увели в плен. Но потом Авраам приходит, высвобождает все население, в том числе Лота. Лот, освободившись, куда он идет? Он идет опять в Содом. Но на этот раз он уже не рядом с Содомом, а в самом Содоме живет. Потому что ангелы, когда мы в следующий раз с вами будем читать, они приходят к нему в Содом, в дом написано. То есть, поселившись рядом с Содомом, он постепенно перебирается в сам Содом и живет в этом развратном городе. Даже несмотря на то, что Господь его таким образом предупреждал, когда цари приходили и завоевывали эту землю, он все равно возвращается туда. В одном из комментариев читал, что возможно, что у Авраама была даже жена из Содома. Кто-то такое предположение выдвигает. Поэтому она никак не могла расстаться с имуществом, с этой мыслью, и в конечном итоге обернулась и превратилась в соляной столб. Лот. Ну да, да, простите. Да, да, конечно, Лот. Но как бы то ни было, он все равно умоляет, Авраам все равно умоляет Господа пощадить город. Он все равно умоляет Господа, чтобы он пощадил его племянника Лота. В этой связи вспоминаются слова Моисея, который молился: «Прости им грехи, а если не так, то изгладьте меня из книги твоей, в которую ты вписал». Молитва заступничества. Как молиться, как вырывать людей из оков греха? Молиться, умолять Господа о том, чтобы Господь вырвал их из пасти льва, вырвал их из оков греха и освободил их. Или помните, как апостол Павел говорит, вот насколько сердце его: «Я желал бы и сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». В современном переводе: «Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным Христа ради братьев моих соплеменников». Вот насколько сердце человека. Вот когда, с чего нужно начинать благовестие? Со своего сердца. Готов ли ты заступиться за людей пред Богом? Любить людей, несмотря ни на что. Если мы называемся христианами, то мы призваны заступаться за людей, которые еще не знают Бога. Ведь это миссия Иисуса Христа. Он пришел и стал заступаться за униженных и оскорбленных. Он стал заступаться за тех людей, которые сами, ну это в принципе все люди, которые сами не могли себя спасти, то есть за нас с вами. И он, находясь одесную Бога, в славе непрестанно за нас ходатайствует. А сатана, как мы помните, читаем в книге Иова, он приходит и начинает на нас клеветать. Но наш адвокат, Христос, он нас оправдывает. Он нас оправдывает и поднимает. С таким же сердцем нам необходимо благовествовать. То есть не осуждать, а ну, осуждая, обличая, но с сердцем, которое будет полно желанием поднять человека, возродить его. Почему к Иисусу Христу приходили самые последние люди, самые блудники и грешники, и падшие люди? Потому что он их поднимал. Он их не втаптывал еще глубже в грязь, как делали то мытари и фарисеи, которые говорили: «Как ты с ними даже ешь? Ну что ты делаешь? Ты оскверняешь сам себя. Мы теперь потом с тобой не сможем есть, если ты сейчас с ними пойдешь есть». Он их поднимал. Друг ли я Богу? Знаю ли я Бога? Вижу ли я Бога? Замечаю ли я Бога в других людях? Опять же, нужно разглядеть какой-то... Ведь каждый человек создан по образу и подобию Бога. В каждом человеке вот есть эта искорка. И вот если ты ее разглядишь, то гораздо проще к человеку относиться. Потому что же все мы понимаем, что все мы чувствуем, когда к нам хорошо относятся или плохо. То есть если твое сердце полно осуждения, то человеку вряд ли это поможет. Но если ты говоришь человеку, что ты создан по образу и подобию Божию, ты запутался и сейчас в грехах, но если ты придешь к Богу, что он тебя омоет, очистит, и будешь новым творением во Христе Иисусе. Почитаю ли я Бога? Должен ли у меня почет, уважение, преклонение перед Богом, уважение? Служу ли я? Уделяю ли я Богу все самое лучшее? Лучшее молоко, лучшее теленка, лучшего хлеба, из лучшей муки и быстро. Потому что он этого достоин. Он царь царей, Господь господствующих. Верю ли я Богу? доверяю ли я Ему, и заступаюсь ли я с людей, которые меня окружают. Авраам был другом Бога. Хотим ли мы быть Ему друзьями? Помолимся. Отец Небесный, спасибо Тебе за Слово Твое, которое Ты оставил на страницах Священного Писания. Спасибо Тебе за то, что Авраам для нас оставил такой замечательный пример, что он последовал за Тобой и сверх всякой надежды поверил в то, что Ты силен и Ты ребенка ему дать, и освободить его от всех невзгод и тягот, Отец Небесный. Спасибо Тебе за то, что Ты показываешь на примере Авраама, то, какими характеристиками он обладал, и сердце его, Отец, и мне хотелось бы на него быть похожим. Мне хотелось бы, чтобы про меня тоже можно было сказать, что этот человек, он друг Бога. Он человек Божий, он человек по сердцу Божьему, потому что он знает пути Господни, потому что он ему служит, потому что он его почитает, потому что он рассказывает другим людям всеми способами о том, что Господь его Спаситель. Отец, пожалуйста, благослови. Благослови вот каждого из нас быть такими людьми, быть твоими друзьями. Спасибо тебе за все. Будь за все прославлен. Аминь.